Он не понимал, почему им нужно сделать это скорее, и почему Зоя медлит, когда нельзя медлить ни секунды, потому что их двое осталось здесь. «Зоя!» — шепотом позвал он, и, сплюнув кровь, отдышавшись, сполз со снарядного ящика под бруствер, взял ее двумя руками за плечи с надеждой и бессилием. «Зоя! Тебя оглушило? Зоя, слышишь? Ты ранена, Зоя!» Ее плечи не сопротивлялись под его руками, сопротивлялись ее глаза, ее сомкнутые губы под прядями волос. Она вдруг обратной стороной рукавицы вытерла ему подбородок, и он различил кровь на этой рукавице. «Это ерунда! Меня оглушило! Ударило о ящик!» — крикнул он ей в лицо. «Зоя, посмотри, что с Касымовым! Слышишь? Быстро! Мне к орудию! Кажется, Касымова...» Он с трудом встал, шатаясь от мутного головокружения, и шагнул к станинам, готовый броситься к ящику со снарядами, к прицелу. Но тут увидел, как Зоя вдоль бруствера поползла к колесу орудия, и дошел ее голос. «Лейтенант, миленький, помоги!» Они вдвоем оттащили Касымова в нишу для снарядов, и Зоя, стоя на коленях, наклонясь, стала ощупывать руками его иссеченную на груди телогрейку. Грязные повязки на животе, набухшие бурой влагой, разорванные осколками. Опустив руки, наконец выпрямила спину, глядя на Касымова все понявшими глазами, и Кузнецов понял. Касымов был убит осколками в грудь, видимо, в тот момент, когда он еще хотел подняться, когда последний снаряд разорвался на бруствере. Сейчас под головой Касымова лежал снарядный ящик, и юношеское безусое лицо его, недавно живое, смуглое, ставшее мертвенно-белым, истонченным жуткой красотой смерти, удивленно смотрело влажно-вишневыми полуоткрытыми глазами на свою грудь, на разорванную в клочья, иссеченную телогрейку, точно и после смерти не постиг, как же это убило его, и почему он так и не смог встать к прицелу. В этом невидящем прищуре Касымова было тихое любопытство к непрожитой своей жизни на этой земле, и вместе спокойная тайна смерти, в которую его опрокинула раскаленная боль осколков, ударившая ему в грудь в тот самый момент, когда он пытался подняться к прицелу. «Природа у нас хороший», — вспомнил Кузнецов, и, вдохнувшим ледяном запахе смерти, испытал какое-то необъяснимое чувство неподчиненности самому себе. Мысль о том, что его тоже могло сейчас убить, и он потерял бы способность двигаться, а только лежал бы в беспомощности, в неподвижности, ничего не видя, ничего не слыша уже, вызывала в нем ненависть к возможному этому бессилию. И вид двух горящих танков за бруствером, перекрещенные по всей степи косяки огня, сплошная, подвижная, кипящая масса дыма, где возникали и пропадали скорпионно-желтые бока танков перед балкой, горячие толчки накаленного воздуха, которые он чувствовал лицом, гром боя в заложенных ушах, все разжигало в нем неподчиненную разуму, неистовую злость, одержимость разрушения, нетерпеливую, отчаянную, похожую на бред, незнакомую ему раньше. «Стрелять, стрелять, я могу стрелять в этот дым, по танкам, в эти кресты, в эту степь. Только бы орудие было цело, только бы прицел не задет». Кружилось в его голове, когда он, как пьяный, встал и шагнул к орудию. Он осмотрел, поспешно ощупал панораму, заранее боясь найти на ней следы повреждения. И то, что она была цела, нигде не задета осколками, заставило его бешено заторопиться. Его руки задрожали от нетерпения. Он скомандовал без голоса: «Снаряд! Снаряд!» И, зарядив так вожделенно, так жадно, припал к прицелу и так впился пальцами в маховики поворотного и подъемного механизма, что слился с поползшим в хаос дыма стволом орудия, которое по-живому послушно было ему и по-живому послушно и родственно понимало его. Огонь! «Я с ума схожу», — подумал Кузнецов, ощутив эту ненависть к возможной смерти, эту слитость с орудием, эту лихорадку бредового бешенства и лишь краем сознания понимая, что он делает. Его глаза с нетерпением ловили в перекрестии черные разводы дыма, встречные всплески огня, желтые бока танков, железными стадами ползущих вправо и влево перед балкой. Его вздрагивающие руки бросали снаряды в дымящееся горло казенника, пальцы нервной спешащей ощупью надавливали на спуск. Резиновый, влажный от пота наглазник панорамы бил в надбровье, и он не успевал поймать каждую бронебойную трассу, вонзавшуюся в дым, в движение огненных смерчей и танков, не мог твердо уловить попадание. Но он уже не в силах был подумать, рассчитать, остановиться, и, стреляя, уверял себя, что хоть один бронебойный найдет цель. В то же время он готов был засмеяться, как от счастья, когда, бросаясь к казеннику и заряжая, видел ящики со снарядами, радуясь тому, что их хватит надолго. «Сволочи! Сволочи! Ненавижу!» — кричал он сквозь грохот орудия. В какой-то промежуток между выстрелами, вскочив от панорамы, он в упор наткнулся на останавливающие его, схватившие его взгляд глаза Зои, широкие, изумленные на незнакомо подсеченном лице, и он даже не понял в первую секунду, зачем она здесь, зачем она сейчас с ним. «Ты что? Уходи в землянку, слышишь? Немедленно! Приказываю!» И он выругался внезапно, как не ругался никогда в ее присутствии. «Уходи, я говорю!» «Я помогу! Я с тобой, лейтенант!» Она придвигалась к нему на коленях. Она пристально смотрела, не узнавая его, всегда сдержанного, городского лейтенанта, а обе руки ее держали снаряд, прижав их к груди, и она насильно усмехнулась. «Не надо. Не надо тебе ругаться, лейтенант. Уходи в землянку. Тебе нечего здесь делать. Уходи, говорю!» А она все смотрела на него удивленно, и ее взгляд, ее лицо, ее голос отбирали у него часть злобы, часть ненависти, такой необходимой, такой понятой им, нужной ему, чтобы чувствовать свою разрушительную силу, которую он никогда в жизни столь сильно не ощущал. «В землянку, слышишь?» — крикнул Кузнецов. «Я не хочу видеть, как тебя убьют!» И опять в чудовищно приближенном к глазу калейдоскопе ринулись в перекрестие прицела сгущенные дымы, пылающие костры машин, тупые лбы танков в разодранных разрывами прорехах. Но когда он нажал ручной спуск, посылая снаряд туда, в это видимое им движение неостановленных танков, резкий блеск молнии сплошь рассек небо, полыхнул в прицел вместе с бьющим жаром сгоревшего тола. Ударом сбоку Кузнецова отбросило от панорамы, прижало к земле. Комья земли обрушились на спину, а когда он уже лежал, в голове мелькнула злорадно счастливая мысль, что и сейчас его не убило. И другая мысль вспышкой в мозгу. «Зоя! Вровик! Вровик!» И он поднялся, чтобы увидеть, где она, но его ослепило вторично разорвавшейся молнией. Зоя упала около него на бок, цепко двумя руками схватила за борта шинели, дыша в потное его лицо, прижимаясь к нему так тесно и плотно, что он почувствовал боль и увидел ее прижмуренные глаза, ее веки черные в какой-то траурной гаре, ищущие защиты ее тела, замерло, вжавшись в его тело. Только бы не в живот, не в грудь, Я не боюсь, если сразу. Только бы не это». А он едва слышал, что говорит она, губами почти касаясь его губ, слабо улавливая этот заклинающий шепот под вращающимися жерновами грохота. При каждом разрыве ее тело вдавливалось еще плотнее в его тело, и тогда он, стиснув зубы, обнял ее с инстинктивной последней защитой перед равной судьбой, соединившей их, простившей все, с последней помощью, как взрослый ребенка, притиснул ее голову к своей потной шее и так накрепко обняв, ждал крайней секунды, чувствуя, как взрывной волной кидало ему в лицо Зоины волосы, удушая горячим запахом сгоравшего тола, и перед этим обрывом секунды, ощущая ее грудь, ее круглые колени, ее холодные губы на своей шее, он с ужасом думал, как внезапно обмякнет в руках Зоина тело от удара осколка в спину. Сюда, к колесу орудия, прижать ее спиной к колесу. Оно защитит от осколка, если... И он хотел пошевелиться, придвинуть ее к колесу орудия, но тут поплыл в ушах звон, вползая из грохота, прижавшая их к орудию молниями рвущаяся грозовая туча, уходила за бруствер, оседала за огневой. И хотя разогретый толом воздух, земля с гулом колыхались, потрясаемые боем, звенящая и острая щелочка тишины свежим воздухом прорезала огневую, вошла в эту сжатую тесноту между их телами. Это была не тишина, а облегчение. Зоя откинула голову, открыла поразившие его своей темной глубиной глаза в черных, очерненных гарью ресницах. Затем медленно высвободилась из его рук, прислонилась спиной к станине орудия. И также медленно, одергивая полушубок на коленях, темных от налипшей глины, тыльной стороной грязных пальцев откинула назад волосы, которые секунду назад бросала разрывами ему в лицо. Он еле выговорил: «Все». «Лейтенант! Лейтенант!» — прошептала она между мелким вдохом и выдохом. «Ты, наверное, обо мне не так подумал? Послушай, если меня ранят в грудь или в живот, вот сюда». Она показала рукой на офицерский ремень, так стягивающий талию, что Кузнецову показалось, ее можно было измерить двумя ладонями, то я прошу тебя, если сама не смогу, вот здесь, в сумке, немецкий Вальтер. Мне подарили его давно, ты понимаешь? Если сюда, не нужно делать перевязку. А он, еще мгновение назад в страхе, представляя, как осколок в спину мог ранить, убить ее, молчал, не понимая, зачем она так откровенно говорит ему о том неестественном, что могло случиться и не случилось. Ее пугала рана в грудь или в живот. Она боялась слабости, унижения, стыда перед смертью. Боялась, что на нее будут смотреть, трогать руками обнаженное тело, накладывать бинты, мужские руки. «Ясно», — шепотом проговорил Кузнецов. «О чем ты меня просишь? Ты ошиблась. Я не похоронная команда. Кто приказал тебе быть возле орудия? Ты не должна находиться здесь. Бой еще не кончился, а ты...» Он не успел договорить. Обманчивая щелочка минутной тишины взорвалась за бруствером, разрывы чернов стали левее орудия. Кузнецов подполз на коленях к панораме. Расплавленной иглой толкнулся в зрачок огонь выстрела, казалось, в центр перекрестия прицела. И Зоя, ее волосы на щеке, ее Вальтер, ее странная просьба — все исчезло, сразу вытеснилось из его головы, и мир опять стал предельно реальным, жестоким, без доброты, без надежды на доброту, без сомнений. «Самоходка», — думал он, хватаясь за маховики, стреляла где-то рядом. «Нащупать бы ее! Где она?» Но, вращая маховики, он почувствовал тупое сопротивление механизма, какое-то несоответствие между прицелом и стволом орудия, и оторвался от наглазника панорамы. Ствол орудия всей массой сползал назад. Коричневая жидкость из накатного устройства, пульсирующей струей, выбрызгивалась на исковерканный щит, на раскаленный ствол орудия. «Сволочь! Это самоходка из укрытия! Как назло!» — крикнул Кузнецов, готовый заплакать в бессилии, и ударил кулаком по сползавшему казеннику. Накатник был пробит осколком. Два танка горели перед орудием, спаренный бойкий огонь облизывал их башни. Справа, на самом краю балки, вываливал боковой дым из третьего танка, и из-за этого жирного чада выскакивало треугольное пламя выстрелов влево по фронту батареи, туда, где стояли орудия Чубарикова и Уханова. Прикрываясь дымовой завесой, самоходка стреляла сбоку по орудиям с расстояния 200 метров. Там, дальше, в 1,5 километрах слева, на подступах к переправе, танки подымались из балки, переваливаясь в дыму, шли мимо неохотно горевших, как мокрые стога, машин и соседние батареи в районе моста, и два орудия его взвода, и противотанковые ружья из пехотных траншей вели одновременный огонь. Трассы бронебойных снарядов, разрывы тяжелых гаубиц, фосфорические росчерки танковых болванок, огненные струи игравших с того берега «Катюш» слились, скрестились над переправой, смешались там. А самоходка в укрытии за танком, выбирая цели, спокойно и методично била сбоку во фланг, и Кузнецов видел это. «Лейтенант!» — услышал он крик Зои. «Что ты стоишь? Видишь?» Но Кузнецов ничего не мог сделать теперь. Самоходка била беглым огнем по орудию Чубарикова. Орудие перестало стрелять, исчезло в багрово взлетающей мгле, а на эти взлеты мглы надвигался, шел, скоростью сбрасывая с брони низкие языки пламени, вырвавшийся откуда-то слева танк. Он, по-видимому, был зажжен бронебойным снарядом Чубарикова до того момента, пока самоходка не засекла и не накрыла позицию. И сейчас у орудия, как забором окруженного разрывами, никто не видел его. А танк, все увеличивая скорость, все сильнее охватываемый, широко мотающимся по броне огнем, тараном вонзился, вошел в эту тьму, сомкнувшую орудие, стал поворачиваться вправо и влево на одном месте, как бы уминая, уравнивая что-то своей многотонной тяжестью. Затем взрыв сдвинул воздух. Черный гриб дыма вместе с огнем вырвался из башни, и танк замер, косо встав на раздавленном орудии. Во вспыхнувший костер сбоку вонзались одна за другой трассы, мелькая вдоль фронта батареи. Это вело огонь по танку орудия Уханова, стоявшее крайним. Кузнецов был потрясен, подавлен бешеным тараном горящего танка, и его сознание уже не воспринимало ничего, кроме отчетливо пронзительной ясности, что немцы атакуют насмерть на левом фланге, во что бы то ни стало пытаясь прорваться к берегу, к мосту, что расчет Чубарикова погиб раздавленный, ни один человек не отбежал от огневой, и что там, слева, осталось единственное орудие из батареи Уханова. «Зоя, приказываю, в землянку! Уходи отсюда, слышишь? Я туда, к Уханову!» — прохрипел Кузнецов, и в ту же минуту увидел. Зоя, прикусив вспухшие губы, отбросив санитарную сумку на бедро, боком пошла, потом кинулась к недорытому ходу сообщения, соединяющему орудия. «Мне к Чубарикову, к Чубарикову! Может быть, кто еще жив? Не верю, что все!» И она, мотнув волосами, канула в ходе сообщения, не расслышав приказа Кузнецова. И он в отчаянии выбежал из огневой площадки, оглядываясь на горящие по краю балки танки, на шевелившуюся за ними самоходку, против которой был бессилен. Глава 13. «Стой! Куда? Назад, Кузнецов!» К орудию по высоте берега скачками бежал Дроздовский. Густо осыпанные снегом валенки его летели меж сугробов. На белом лице зиял раскрытый криком рот. «Назад!» За ним, прыгая через воронки, бежали ездовые Рубин и Сергуненков. Оба они с суетливой торопливостью озирались на горящие перед батареей танки, на пожар в станице, и Сергуненков то и дело нырял к земле при близких разрывах на берегу. «Куда? Назад! Назад, Кузнецов! Драпать! Орудие бросил!» Накаленно взвился крик Дроздовского. «Почему прекратили огонь? Отходить! Стой!» Вскидывая пистолет над головой, Дроздовский подбежал. Глаза смутным безумным блеском, ноздри раздувались. Злая бледность разительно выделяла его щетинку, отросшую на щеках за эти сутки. «К орудию!» — скомандовал Дроздовский, и левая его рука клещами вцепилась в плечо Кузнецова, рванула его к себе. «Ни шагу назад! Почему бросил орудие? Куда?» «Ты ослеп?» — Кузнецов с силой стряхнул руку Дроздовского с плеча. Быстро взглянул на пистолет, подрагивающий в его правой руке, выговорил: «Спрячь пистолет». «Спятил? Посмотри туда». И указал в сторону орудия Чубарикова, где на огневой позиции, разбрасывая снопы искр, пылал прорвавшийся танк. «Не видишь, что там?» Блеснувшим веером низкая очередь прошла по сугробам. Из самоходки, укрывшейся за подбитыми танками, заметили, видимо, людей на бугре, оттуда забил по берегу прицельным огнем ручной пулемет. «Не стоять! Ложись!» — предупредил Кузнецов, не ложась, однако, сам, и с удовлетворенной мстительностью увидел, как Дроздовский пригнулся, а ездовой Рубин, оборотив грубое свое лицо в сторону пулемета, грузно присел на крепких коротких ногах. Худенький же длинношеий Сергуненков по этой команде бросился под сугроб и по-пластунски пополз к огневой позиции под укрытие бруствера, загребая карабином снег. «Что ползаешь, как щенок?» — выругался Дроздовский и, выпрямясь, ударил его ногой по валенку. «Встать! Все к орудию! Стрелять! Где Зоя? Где санинструктор?» И, сделав шаг к орудию, снова рванул за плечо Кузнецова, недоверчиво впился прозрачными, показалось даже, белыми глазами в его лицо. «Куда послал? Здесь она только что была». «Побегла она», — откашливался густо Рубин. «Черти унесли! К орудию, Кузнецов! Стрелять!» Они вбежали на огневую. Оба упали на колени у орудия с пробитым накатником и щитом, с уродливо отползшим назад, разверстым черной пастью казенником, и Кузнецов выговорил в порыве неостывающей злости: «Теперь смотри. Как стрелять? Видишь накатник? А самоходка из-за танков бьет. Все понятно?» «Зоя пошла к Чубарикову. Может, там остался кто?» С поспешностью вталкивая пистолет в кобуру, длинные ресницы трепетали от возбуждения, Дроздовский громко спросил: «Кто стрелял по танкам? Где Касымов?» «Убит. Там, в нише. И трое из расчета». «Ты стрелял по танкам? Ты подбил?» «Может быть». Кузнецов отвечал и видел Дроздовского будто через холодное толстое стекло, с ощущением невозможности это преодолеть. «Если бы не самоходка укрылась в дыму за подбитыми танками, бьет по Уханову с фланга», — Надо Куханову. Ему плохо видно ее. Здесь нам нечего делать. Подожди. Что в панику бросился?» Упираясь локтем, Дроздовский быстро выглянул из-за изрытого, раскромсанного снарядами бруствера с вколотыми в обожженную землю отполированными осколками, и опять, прорезая звуки боя, пулеметные очереди прозвенели над огневой. Синие искры разрывных просверкали позади орудия в гребнях сугробов. Дроздовский, садясь под бруствер, обводил поле боя сощуренными торопящими глазами. Все лицо его мигом сузилось, подобралось, спросил прерывисто: «Где гранаты? Где противотанковые гранаты? На каждое орудие было выдано по 3 гранаты. Где они, Кузнецов?» «На кой черт сейчас гранаты? Самоходка в 150 метрах отсюда. Достанешь ее? Пулемет тоже не видишь. А ты что думал? Так ждать будем? Быстро гранаты сюда! Сюда их! На войне везде пулеметы, Кузнецов!» На бескровном, обезображенном судорогой нетерпение лице Дроздовского появилось выражение действия, готовности на все, и голос его стал до пронзительности звенящим. «Сергуненков, гранаты сюда!» «Вот, в нише они, товарищ лейтенант!» «Гранаты сюда!» И когда ездовой Сергуненко отполз к Ровику, вынул там из ниши 2 облепленные землей противотанковые гранаты и тут же, полой шинели очистив их, протерев, положил эти 2 гранаты перед Дроздовским, тот скомандовал, привставая над бруствером: «Ну, Сергуненков, тебе это сделать! Или грудь в крестах, или... Понял меня, Сергуненков?» Сергуненков, подняв голову, смотрел на Дроздовского немигающим, остановленным взглядом, потом спросил неверяще: «Как мне, товарищ лейтенант?» «За танками стоит. Мне туда?»
«Ползком вперед и 2 гранаты под гусеницы. Уничтожить самоходку. 2 гранаты и конец гадине».
Дроздовский говорил это непререкаемо. Вздрагивающими руками он неожиданно резким движением поднял с земли гранаты, подал их Сергуненкову, а тот машинально подставил ладони и, беря гранаты, едва не выронил их, как раскаленные утюги. Он, видимо, еще ни разу в жизни не брился. На юношеских щеках над верхней пухлой губой золотился пушок, показавшийся тогда темным, колючим от меловой бледности. И Кузнецов особенно близко увидел нездешнюю голубизну его глаз, мальчишески нежный подбородок, тонкую и тоже нежную, вытянутую из просторного воротника шею. Затем услышал шепот его: «За танками ведь она, товарищ лейтенант, далеко стоит.
Взять гранаты, не медлить!»
«Понял я». Сергуненков искательно слепыми толчками засовывал гранаты за пазуху, а эта ясная голубизна глаз его скользила по решительному, изменившемуся лицу Дроздовского, по лицу Кузнецова, по круглой равнодушной спине Рубина, который полулежа между станинами тяжко сопел с замкнутой сосредоточенностью, уставясь в бруствер. «Слушай, комбат», — не выдержал Кузнецов, — «ты что, не видишь? 100 метров по открытому ползти надо. Не понимаешь это?»
«А ты думал, как?»
— произнес тем же звенящим голосом Дроздовский и стукнул кулаком по своему колену.
«Будем сидеть, сложа руки, а они нас давить!»
И обернулся круто и властно к Сергуненкову. «Задача ясна? Ползком и перебежками к самоходке. Вперед!» Ударила выстрелом команда Дроздовского. «Вперед!» То, что происходило сейчас, казалось Кузнецову не только безвыходным отчаянием, но чудовищным, нелепым, без надежды шагом, и его должен был сделать Сергуненков по этому приказанию «вперед!» которые в силу железных законов, вступавших в действие во время боя, никто, ни Сергуненков, ни Кузнецов не имел права не выполнить или отменить. И он почему-то внезапно подумал, вот если бы целое орудие, и один бы лишь снаряд, и ничего бы не было. Да, ничего бы не было. Сергуненков, слушай, только ползком, прижимаясь к земле. Вот там много кустиков, в ложбинке, вправо. Ползи. В полосу дыма, слышишь? Осторожней только, головы не подымай. Кузнецов подошел к Сергуненкову, полуприказывая, сдерживающе сжимая его локоть, глядел ему в зрачки, утонувшие в светло-небесной глубине и не воспринимающие ничего. А Сергуненко кивал, улыбаясь слабой, согласной, застывшей улыбкой, и неизвестно зачем все похлопывал рукавицами по оттопыренной гранатами шинели на груди, как будто гранаты жгли ему грудь, и он хотел охладить это жжение. «Товарищ лейтенант, вас очень прошу», — прошептал он одними губами, — «ежели со мной что? Мамаши, сообщите, без вести, мол, я. У ней более никого». «Из головы выкинь», — крикнул Кузнецов, — «слышишь, Сергуненко? И только ползком, ползком в снег зарывайся». «Ну, давай, Сергуненков!» Дроздовский махнул рукой от бруствера. «Не медлить! Вперед!»
«Готов я, товарищ комбат, сейчас я!»
Сергуненков облизнул пересыхающие губы, заглотнул воздух, осторожно зачем-то ощупал гранаты под шинелью и выполз на бруствер, осыпая валенками на огневую, обугленную недавними разрывами землю. Вытянувшись на бруствере, словно забыв у орудия что-то, оглянулся из-за плеча, отыскал своими нездешними глазами поднятое к нему замершее в угрюмой неподвижности лицо Рубина, с усмешкой сказал очень просто и даже спокойно. «А ежели ты, Рубин, коней мучить будешь, на том свете найду. Прощайте пока». Кузнецов прижался грудью к брустверу. Сергуненков прополз метров 5 в сторону кустиков, в черные созвездия воронок впереди орудия, зарываясь в снег, перемешанный с выброшенной разрывами землей. Видно было, как двигалось его извивающееся худенькое тело среди оголенных кустиков, наполовину срезанных осколками, и все в Кузнецове ждало опережающего сверкания пулеметных очередей, пущенных по Сергуненкову из-за танков. Самоходка вела огонь вправо, в направлении моста, в сторону орудия Уханова, где темно и багрово буйствовало пламя, обволакивая атакующие танки, и тот, кто стрелял из пулемета, не видел сейчас Сергуненкова, а он полз меж воронок и кустиков, исчезал за сугробами, нырял и выныривал, расталкивая локтями головой снег, и уже заметно сокращалось расстояние между ним и двумя дымившимися громадами танков, за которыми стояла самоходка. «Поскорее бы войти ему в полосу дыма», — думал с надеждой Кузнецов, лежа стучащим сердцем на бруствере, отсчитывая метры пространства до невидимой за танками самоходки, «поскорее бы в дым». «Что медлит? Бегом! Броском!» Обрывисто говорил Дроздовский, хватая обтянутыми перчаткой пальцами зачерствевшие комья земли, кроша их на бруствере в ожидании этого последнего броска к самоходке. «Какой бегом! Сердце, небось, зашлось, как у воробья!» выцедил ездовой Рубин, и слова его расплылись, увязли в горячем тумане. «Замолчите, Рубин, слышите?» И Кузнецов почти с ненавистью увидел сбоку ждущий трепет длинных ресниц Дроздовского и рядом с ним тяжелый профиль Рубина, плашмя легшего своим широким телом на бруствер, так что вся толстая, бурая его шея ушла в воротник. Вспомнил его попытку пристрелить сломавшую ногу лошадь тогда на марше и, вспомнив, увидел еще, как Рубин в ожесточении сплюнул через бруствер. Маленькие, сверлящие его глаза, обращенные к Дроздовскому, стали мрачны, нелюдимы. Мне б приказ отдали, товарищ лейтенант. Все одно мне. За жизнью не держусь. Мне, вишь ты, некого вспоминать. По мне никто не заплачет. И опять слова его сгорели, увязли в горячем тумане. А Кузнецов наблюдал, уже ничего не слыша, за пространством перед горевшими танками, за этой самоходкой позади них. Серый, извивающийся червячок полз все медленнее, все осторожнее, и потом затих, плоско приник к земле в 10 метрах от танков. Было не очень ясно, видно, что делал там Сергуненков. Затем показалось, он чуть приподнялся, глядя снизу с земли на самоходку, а одно плечо его задвигалось, и задвигалась рука. Заторопившись, она дергала, вырывала из-за пазухи гранату, но издали это, вероятно, представлялось только воображением, и Кузнецов не поймал зрением тот момент, когда он выдернул чеку и бросил первую гранату. В общем, грохоте боя граната треснула со слабым, задавленным звуком расколотого грецкого ореха. Оранжевый грязный клубок оттолкнулся от земли, впитался нависшим чадом танков, откуда по-прежнему стреляла самоходка в сторону моста. «Мимо!» — выдохнул Рубин и опять сплюнул через бруствер, кулаком вытер губы, а красные веки его сошлись в щелки. «Ну что он, что медлит?» Пальцы Дроздовского все давили комья земли, все искали какой-то опоры в бруствере. «Ну, вперед к самоходке, вторую бросай!» Самоходка перестала стрелять. Потом из-за дымивших танков прояснилась прямоугольная и широкая, выдвигаясь, тяжело повернулась в жирном чаду. И сейчас же серый червячок прополз несколько метров вперед меж чернеющих впадин воронок, тотчас сжался на снегу в пружинку, весь подобрался, и в следующий миг ничтожно маленькая серая фигурка вскочила с земли и, взмахнув рукой, бросилась, не пригибаясь к неуклюжему и громоздкому шевелению в дыму, возникшему за подбитыми танками. В ту же секунду короткие молнии вылетели навстречу, стремительно и косо сверкнули, остановив эту фигурку, на бегу вытянутую вперед с поднятой рукой, и фигурка споткнулась, круто запрокинув голову, упираясь грудью в раскаленные копья молний, и исчезла, соединилась с землей. Граната клочковатым облачком лопнула около недвижного серого бугорка на снегу. Дым снесло в сторону, и вновь ручной пулемет заработал сверху, и долгими очередями разрывных Сергуненкова, уже, вероятно, мертвого, подталкивала, передвигала по земле, и, видно было, задымилась шинель на его спине. «Эх, малец, малец, ядрена мать! На рожон попер! Убила, а?» Кузнецов, глотая спазму, не мог выговорить ни слова, судорожной неистовостью рвал крючок на воротнике шинели, чтобы освободиться от жаркой тесноты. Кто это сказал? Убила. Рубин, кажется. Кузнецов не знал, что сейчас сделает, не совсем еще поверив, но увидев это чудовищно обнаженную смерть Сергуненкова возле самоходки, он, задыхаясь, взглянул на Дроздовского, на его болезненный искривленный рот, еле выдавливавший, не выдержал, не смог. Зачем он встал? И, дрожа, как в ознобе, проговорил ссохшимся чужим голосом, поражаясь тому, что говорит. «Не смог? Значит, ты сможешь, комбат? Там, в нише, еще одна граната. Слышишь? Последняя. На твоем месте я бы взял гранату и к самоходке. Сергуненков не смог. Ты сможешь. Слышишь?» Он послал Сергуненкова, имея право приказывать. А я был свидетелем,
и на всю жизнь прокляну себя за это», — мелькнуло туманно и отдаленно в голове Кузнецова, не до конца осознающего то, что говорит. Он уже не понимал меру разумности своих действий. «Что? Что ты сказал?» — Дроздовский схватил с одной рукой за щит орудия, другой — за бровку окопа и стал подыматься, вскинув белое без кровинки лицо с раздувающимися тонкими ноздрями. «Я что, хотел его смерти?» Голос Дроздовского сорвался на виск, и в нем зазвучали слезы. «Зачем он встал? Ты видел, как он встал?» В тот миг, глядя в глаза Дроздовского, растерянные, ошеломленные, Кузнецов словно оглох и не слышал ни выстрелов батареи, ни низкого гудения атакующих слева танков, ни разрывов на берегу, лишь не выходили из памяти задымившаяся шинель на Сергуненкове, его тело, мешком переворачиваемое на снегу пулеметными очередями. То, что произошло с Сергуненковым, не было похожим на смерть Касымова, даже на гибель расчета Чубарикова, раздавленного танком у орудия. «Видеть тебя не могу, Дроздовский». Как в горячей темноте, Кузнецов двинулся к ходу сообщения, пошел в ту сторону, где должно было стоять крайним слева орудие Уханова. Его била нервная дрожь, и он шел, опираясь на края бруствера, потом побежал, заглатывая морозный воздух, и появилась толкающая его всего безумная и спасительная отрешенность. Он не определял для себя, что с ним произошло. Но после того, как он снова, как тогда, когда стрелял по танкам, ощутил в себе неудержимую злость, ненависть боя, он вроде бы осознал особую и единственную ценность своей жизни, значительность которой теперь даже не тайна от других мог бы взвесить с надеждой на случайное и счастливое везение. Он потерял чувство обостренной опасности и инстинктивного страха перед танками, перед всем этим стреляющим и убивающим миром, как будто судьбой была неосторожно дана ему вечная жизнь и вечная ненависть в этой страшной степи. Когда он выбежал из полузаваленного хода сообщения и выскочил на огневую позицию Уханова, орудие бегло стреляло, откатываясь и выбрасывая из казенника гильзы. Люди сновали, ползали вокруг станин, и, не разобрав в дыму лиц расчета, Кузнецов упал на бруствер, затрудненно дыша. «Уханов, все живы!» Со звоном и паром выскакивали стреляные гильзы меж станин. «Лейтенант! Снаряды! 5 штук бронебойных осталось! Где снаряды? Снаряды, лейтенант!» Это кричал Уханов. Но, слыша его голос, Кузнецов едва узнал командира орудия. Уханов в одном ватнике лежал на бруствере, смотрел на него. Сощуренные глаза горели на черном потном лице. Ватник расстегнут на груди, раздернут ворот гимнастерки. На грязной шее веревкой надулась жила от крика. На веках и на бровях лохмотья толовой гари. «Снаряды, лейтенант! Снаряды, мать их, так! Танки обходят! Снаряды!» Он не спросил у Кузнецова, как у тех орудий, живы ли там. Видно, догадывался. Представлял случившееся на батарее, потому что несколько минут назад, стреляя по танкам, прорвавшимся к тем орудиям, сам видел все и потому кричал только о снарядах, без которых и он, и люди с ним были беспомощны. «Слушай, Уханов, весь расчет за снарядами, к тем орудиям, там остались, все снаряды сюда, все до единого. Рад, что ты жив, Уханов. Пуля для меня еще не отлита». И Уханов, приподнявшись на бруствере, на секунду опять глянул острыми зрачками в глаза Кузнецова. Жила на шее, исполосованной струйками пота, набрякла туже. «Значит, там все? Мы одни остались, лейтенант?» «За снарядами, я сказал. Всех живых за снарядами». Глава 14. К концу дня по неослабевающему упорству и накалу боя, по донесениям, поступавшим из корпусов и дивизий, со всей очевидностью стало ясно, что главный танковый удар немцев направлен в стык Бессоновской армии с правым соседом, не выдерживающим натиска, и в полосе правофланговой дивизии полковника Деева к исходу дня положение складывалось тяжелое. В полдень после беспрерывных атак немцы захватили южнобережную часть станицы, и здесь танки пытались форсировать реку в двух местах с целью выйти на северный берег Мышковой, двумя клиниями врезаться в глубину, расчленить и окружить наши войска, обороняющиеся на этом рубеже. Бессонов сидел в жарко натопленном блиндаже НП армии, глядя на карту, разложенную на столе, и выслушивал по телефону очередной доклад генерала Яценко, когда вошел явно взволнованный член военного совета Веснин, шагнул длинными ногами через порог, лицо покрыто красными пятнами, глаз не видно, в стеклах очков отсвет заката, багровевшего за оконцем блиндажа. Веснин быстро снял перчатки, раздумчиво пожевал губу, подошел к железной печи. «Странное дело. В нем есть что-то мальчишеское», — подумал Бессонов, и, почти поняв то, что Веснин готов был сказать, прервал разговор с Яценко. «С чем он приехал на НП?» «Я вас слушаю, Виталий Исаевич». «Танки прорвались на северный берег, Петр Александрович. Захватили несколько улиц в северобережной части станицы. Это хорошо видно с НП Деева. Бой начался на этой стороне». Стоя около печки, сказал Веснин. «Собственно, юго-западнее нас, километрах в 10. Деев решил контратаковать. Ввел в дело отдельный танковый полк Хохлова. Но пока никаких положительных результатов». «Как только танковые и механизированные корпуса прибудут в район сосредоточения, немедленно жду сообщения, Семен Иванович». Бессонов опустил трубку на аппарат и добавил: «Представитель Ставки встревожен положением у нас. Кроме танкового, нам придан еще и механизированный корпус из резерва Ставки». «Есть о чем встревожиться», — сказал Веснин. «Положение в высшей степени. Жмут с бешеной силой». Веснин потер руки, подергал сутуловатыми плечами, побил ногу о ногу. Верно, не согревшись в машине, он так оттаивал в тепле после морозного ветра на НП дивизии Деева, где пробыл часа два. «Значит, прорвались на северный берег», — повторил Бессонов. В соседней половине блиндажа гудели голоса операторов, бесперебойно зуммерили телефоны. Все еще было, казалось, по-прежнему, а в этом маленьком отсеке НП стало мгновенно тихо. Пышноусый старшина-связист с осторожностью покрутил ручку аппарата, давая отбой после разговора командующего со штабом армии. Радист, подававший в эфир позывные правофлангового корпуса, кашлянул и перешел на шепот. Майор Божичко, рассеянно протиравший тряпочкой кассету ТТ, устроясь в углу на топчине, оценивающим взором взглянул на Веснина, на Бессонова, щелкнул до блеска отполированный магазин с патронами в рукоятку пистолета, вбросил ТТ в кобуру. Энергично застегнул ее, всем своим видом показывая Бессонову, готов к выполнению приказаний. Но Бессонов не обратил внимания на Божичко, непроницаемо молчал. «Совсем ясно», — проговорил он наконец, не отводя усталых глаз от покрытого пятнами лица Веснина. Затем спросил: «Хотите сказать, Виталий Исаевич, что Деев не очень рассчитывает на успешную контратаку Хохлова?» «Полагаю, об этом был разговор с Деевым?» «Пожалуй, и об этом, Петр Александрович», — ответил, чуть улыбнувшись, Веснин, дуя в ладони, шевеля пальцами перед вытянутыми губами. Веселость его была, несомненно, наигранной, но стало понятно и другое. Полковник Деев был более доверителен и откровенен с Весниным, чем с ним, Бессоновым, опасаясь выявлять тревогу перед новым командующим, и высказал ее Веснину.
«Пока вы были на НП, Виталий Саич, — сказал скрипучим голосом Бессонов, — из штаба фронта сообщили, что немецкая авиация участила полеты в окруженную группировку, сбрасывает боеприпасы. Похоже, что активно готовятся к прорыву навстречу Манштейну. Что думаете по этому поводу, Виталий Исаич?»
«Наверное, все будет зависеть от того, как сложатся обстоятельства здесь, — сказал Веснин. От переднего края нашей обороны до Сталинграда 40 километров. Один переход в случае прорыва».
«Для подвижных соединений, — уточнил Бессонов. Если они войдут в прорыв, в этом случае да».
«Разрешите войти, товарищ командующий?»
Плащ-палатка, закрывавшая вход в соседнюю половину, отдернулась. Там горели аккумуляторные лампочки, и из этого яркого света, ударившего в проем, вошел заместитель начальника оперативного отдела Гладилин. Серьезный, лет 40, майор. Белый высокий лоб его был потен, в то время как Гладилина по-человечески порывала сказать с тревогой: «Танки противника уже в станице, товарищ командующий!» Он заговорил с подчеркнутой штабной выдержанностью опытного человека, отлично понимавшего, кому и что докладывает.
«Товарищ командующий, из только что полученных устных донесений 72-го и 336-го полков стало известно, что немецкие танки полчаса назад форсировали реку, вклинились...»
«Знаю, майор», — прервал Бессонов, несколько сейчас раздраженный и этим запоздалым сообщением оперативного отдела, и этим бесцветным голосом майора, его фальшивым, безжизненным спокойствием, как будто он, командующий армией, вынуждал людей к осторожности и неестественности одним личным своим присутствием здесь. Всякий раз он раздражался, когда чувствовал в общении эту форму самозащиты вышколенных и осторожных штабных командиров и свое, незримое другим, одиночество, вызванное его властью над людьми, его особым, подчиняющим людей положением. Барабаня пальцами по карте, он отвернулся к оконцу в блиндаже. Неподвижной каленой стеной пылали пожары по всему юго-западу. От приблизившегося боя стол ощутимо подрагивал под рукой. Отточенный карандаш подскакивал на карте.
«Так, прорвались на северный берег», — подумал Бессонов и, прикрыв ладонью карандаш, — «значит, вышли».
Веснин сунул отогретые руки в карманы полушубка и, подняв узкие плечи, слегка покачиваясь взад-вперед, задумчиво смотрел на заместителя начальника оперативного отдела. Майор Гладилин, прерванный на полуфразе, стоял тихо, выжидательно около стола, и Бессонов оторвал глаза от оконца.
«Дальше, майор. То, что танки прорвались на северный берег, это, кажется, ясно. Что можете еще добавить?»
«Не слышал, а хотел бы услышать. Главное, майор. Час назад вступил в дело отдельный полк Хохлова, товарищ командующий. Танки начали бои, но противник не приостановлен, вгрызается в нашу оборону», — проговорил майор Гладилин. И капельки пота заметнее обозначились на его высоком бледном лбу.
«Вгрызается, вгрызается. Эки красивые слова!» — недовольно сказал Бессонов. «Я спрашиваю, сколько танков? Рота, батальон или два танка? Сколько же?»
«Есть предположение, товарищ командующий, — ответил Гладилин, — что немцы ввели в бой во второй половине дня свежую танковую дивизию. По-моему, прорвалось до двух батальонов. Судя,
немедленно уточните ваши предположения». Передвинув карандаш на карте, опять прервал Бессонов, хотя замечание Гладилина о введении немцами свежей танковой дивизии совпадало с его собственным предположением.
«Прошу впредь не торопиться с докладами, не уточнив все. Слишком часто поддаемся эмоциям. Идите, майор». Майор тихонько вышел на негнущихся ногах. Его седовато-белый затылок и спина выражали беспрекословную подчиненность. Задергивая плащ-палатку, он аккуратно оправил ее край, взглянув при этом на Бессонова мерклым взором робеющего в его присутствии человека. И Бессонов подумал, что этот заместитель начальника оперативного отдела Гладилин, немолодой майор, слишком долго задержался в своем звании, не соответствующем его ответственной штабной должности, что он весьма не глуп, с чутьем, но мягкость манер и робость майора невольно вызывали чувство досады. Помолчав, Бессонов ощупью потянулся к палочке, прислоненной к краю лавки, оперся на нее, встал, и мигом вскочил Божичка, секунду назад безмятежно рассматривавший свои ногти. Снял с гвоздя возле двери в блиндаж полушубок Бессонова. Веснин, натягивая перчатки, пошутил среди общего молчания. «Я давно в боевой готовности, Петр Александрович». И посмотрел на Бессонова, на то, как он с кряхтением всовывал руки в рукава полушубка, поданного адъютантом. Сильнее подрагивал от разрывов земляной пол блиндажа, красный карандаш от сотрясений стола перемещался, скользил по карте. «На НП? Где его?» И Бессонов едва заметно кивнул Веснину. «В моей машине поедете, Виталий Исаевич?» «Пожалуй. В одной машине удобней». «Разрешите сказать Титкову, товарищ командующий?» Божичка взял со скамьи автомат. «Охрану не брать. Пусть остается здесь. Нечего ей там делать». Бессонов пошел к двери блиндажа. 10 километров до НП Деева проехали быстро. В минуты, когда вышли из машины, пересекли улочку станицы, вытянутую по берегу, и начали подниматься по ходу сообщения на крутую высоту, где находился НП дивизии, Бессонов не увидел в подробностях поле боя на том берегу, но и то, что он охватил взглядом справа в станице по этому берегу, объяснило ему серьезность создавшегося положения. На западе ярко, жгуче пламенела щель морозного заката, северобережная часть станицы пылала, дымилась в этом пронизывающем свете разрозненными очагами, колыхались над улочками пожары, возникшие от зажигательных пуль. Ядовито алел снег, ало набухали между домами частые разрывы. Внизу ревели невидимые танки, по всей окраине звонко хлопали противотанковые орудия. Видно стало справа на берегу, обволакиваясь розовеющим дымом, горели подожженные 4 наших 34-ки. Но Бессонов сначала не разглядел, откуда атаковали немецкие танки. Потом он увидел и это. Выплевывая огонь, машины поочередно выползали из-за обрыва берега, подставляя броню пронзительным лучам заката, обходили горящие 34-ки, исчезали меж домов станицы.